эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 февраля в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед депутатами парламента и правительством страны с ежегодным посланием. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Дзабжба провел пресс-конференцию и рассказал о работе своего ведомства. Схинвали намерены добиваться решений по свободному въезду в Россию в отношении граждан самопровозглашенной республики Южная Осетия, объявленных официальным Тбилиси в международный розыск. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях число женщин и детей среди мигрантов впервые превысило количество мужчин. Турция вводит визовый режим для российских журналистов. Евросоюз проверит контракты «Газпрома» в Восточной Европе. С момента начала миграционного кризиса впервые количество приезжающих в Европу женщин и детей превысило количество мужчин. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сейчас женщины и дети составляют 60% мигрантов, пересекающих турецко-греческую границу, когда в июне прошлого года 73% беженцев были мужчины. По данным Европола, за два года не менее 10 тысяч детей, прибывших в Европу без сопровождения, исчезли после регистрации в миграционных службах. Турция вводит визовый режим для российских журналистов с 15 февраля 2016 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу посольства Турции в России. Такие меры вводятся на основании принципа взаимности и распространяются на всех работников российских СМИ, включая тех, продолжительность командировки которых не превышает 6 месяцев. С 1 января 2016 года Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Министр иностранных дел Великобритании во вторник вновь подверг сомнению мотивы действия России в Сирии, предположив, что она пытается помочь Башару Асаду создать мини-государство алавитов на северо-западе Сирии. Действительно, Россия привержена мирному процессу или она использует его как большой фиговый лист, пытаясь обеспечить некую военную победу для Асада, в результате которой возникнет аравийское мини-государство на северо-западе Сирии? Таким вопросом задался во время разговора с журналистом министр иностранных дел Филипп Хаммонд. Сообщая об этом заявлении министра иностранных дел Великобритании, британская газета «Гардиан» пишет, что эти комментарии отражают растущее разочарование в западных столицах относительно мотивов поведения Владимира Путина в Сирии. В Кремле не считают необходимым комментировать слова Хаммонда об этом. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что реагировать на такие заявления – дело внешнеполитического ведомства.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз намерен проверить контракты на поставки природного газа, заключенные «Газпромом» с несколькими европейскими компаниями, на фоне подозрений в том, что российский концерн затребовал с них непомерно высокие цены за свой товар, нарушив торговые правила Евросоюза. Об этом сообщает информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на немецкую газету «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». Договоры, которые интересуют Еврокомиссию, были заключены компаниями из Восточной европейских стран. Будут изучаться контракты, срок действия которых превышает год, за счет которых удовлетворяется более 40% энергетических нужд страны. Проверка договоров будет проводиться в рамках расследования действий «Газпрома» в Европе, начатого Евросоюзом в 2012 году. Брюссель обвиняет российскую компанию в том, что она нарушает единые европейские правила, запрещая своим европейским клиентам перепродавать российский газ, что позволяет ей завышать цены на свою продукцию. В случае осуществления проекта «Северный поток-2», поступающий по новому газопроводу природный газ, будет реализовываться в соответствии с новыми правилами. Цены, добываемые в США западно-техасской нефти, упали во вторник на торгах в Нью-Йорке более чем на 5%, до $29.97 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 4,5%. За удешевляющейся нефтью последовали основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые снизились почти на 2%. Скачок нефтяных цен в последние дни, вызванный неподтвердившимися сведениями о возможной координации действия России и стран ОПЕК с целью удорожания нефти, сменился падением. Аналитики пока не видят оснований для прогнозов о подъеме уровня цен нефти в обозримом будущем. Одновременно из-за дешевизны нефти резко снизилась прибыльность ведущих нефтяных концернов. Ведущая нефтяная компания США ExxonMobil сообщила во вторник о том, что ее прибыли сократились на 58%, что повлекло падение курсов акций энергетических компаний. Инвесторы продолжают сбрасывать акции различных финансовых концернов, опасаясь замедления экономического роста в мире и возможных проблем с возвращением кредитов, выданных нефтедобытчиками. Специалисты прогнозируют сохранение нестабильности на финансовых рынках, начавшейся в конце прошлого года, что может заставить американскую федеральную резервную систему воздержаться от подъема кредитной ставки в ближайшие месяцы. Дипломатические представительства шести западных стран в Киеве выступили совместным заявлением в связи с отставкой главы Министерства экономического развития и торговли Украины. Послы Канады, Франции, ФРГ, Италии, Литвы и Швеции выразили глубокое разочарование отставкой Айвараса Абрамовичуса и группы его советников.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед депутатами парламента и правительством страны с ежегодным посланием. Выступление президента вызвало неоднозначную реакцию среди присутствовавших. Звиад Чадлишвили продолжит тему.
Выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили в парламенте началось с минуты молчания. Глава грузинского государства призвал присутствовавших в зале депутатов, членов правительства и послов, аккредитованных в Грузии, почтить память Зураба Жвания, погибшего ровно 11 лет назад, 3 февраля 2005 года. Перейдя к тексту послания, президент сделал небольшое отступление, посвятив его независимости Грузии, которой в этом году исполняется 25 лет. Чем дольше говорил Георгий Маргвелашвили, тем понятнее становился посыл этого отступления.
25 лет назад мы все вместе исполнили мечту наших предков, и Грузия стала независимой. Однако путь от независимости до свободы еще нужно пройти. Мы должны создать государство, которое будет не только политически независимым, но и политически свободным. Это государство, где гарантированы политические и социальные права каждого гражданина. Это государство, где правят законы, а не индивиды.
Подчеркнул президент, и в рядах депутатов от оппозиционных партий раздались одобрительные аплодисменты. Зато такая реплика, по всей видимости, пришлась не по душе некоторым депутатам от правящего большинства. Когда после речи президента начались выступления лидеров парламентских фракций, председатель фракции «Промышленники», входящий в состав коалиции «Грузинская мечта» Гоги Топадзе, обращаясь к главе государства, почти прямо обвинил его в неблагодарности.
Вы оказались на этой должности, хотя вы, наверное, даже и не задумывались над этим. Конечно же, по инициативе лидера коалиции Бедина Иванишвили, и вы даже не осознали этого. В ответ же вы заняли несколько странную позицию и начали критиковать правительство. Это не к лицу грузинскому мужчине.
Сказал Топадзе. Президент эти слова оставил без комментария. Однако за главу государства заступился лидер оппозиционной фракции «Единое национальное движение регионы» Тариел Лондаридзе, назвав выступление промышленника оскорбительным не только для президента, но и для грузинского народа, который отдал за него свои голоса. В то же время у националов были претензии и к Георгию Маргвелашвили. В частности, им не понравилось то, что глава государства не упомянул в своей речи о валютном кризисе в стране. Президент, обозначивший почти в самом начале своего выступления ряд основных вызовов, с которыми столкнулась Грузия, в том числе и за последний год, действительно не вспомнил об обесценившемся лари, однако в целом указал на причины разразившегося кризиса.
1/5 территории Грузии оккупирована. Примерно 1/5 населения нашей страны из-за экономических сложностей находится в эмиграции. Кроме того, в стране высокий показатель бедности, тревожно высокий показатель детской смертности, тяжелый фон безработицы. Ко всему этому добавились экономические и политические проблемы 2015 года. Сокращение темпов глобального экономического роста, падение цен на нефть до исторического минимума, экономическая рецессия Украины и России на фоне российско-украинской войны, осложнение отношений между Турцией и Россией. Все это сказалось и на ситуации в Грузии,
заявил Маргвелашвили. При этом многие в Грузии заметили, что президент впервые произнес термин «российско-украинская война». До этого представители грузинского руководства избегали подобных утверждений. Говоря о России, Георгий Маргвелашвили вновь подчеркнул, что Тбилиси будет и впредь пытаться выстраивать прагматичные отношения с Москвой, основанные на принципе равноправия. По мнению главы грузинского государства, России выгодно иметь на Кавказе соседа в виде сильной и единой Грузии. При этом президент указал на необходимость борьбы с российской мягкой силой в Грузии.
Для нейтрализации атак со стороны российской мягкой силы необходима координированная работа с нашими западными партнерами. Надо учесть и то, что экономическое сотрудничество с Россией, которое, безусловно, важно, также может быть использовано в виде мягкой силы. Особенно это касается сотрудничества с «Газпромом». Не нужно забывать о том, что Россия желает использовать экономические рычаги в политических целях. Потому все переговоры с представителями «Газпрома» должны проходить максимально прозрачно.
Говоря об Абхазии и Южной Осетии, Георгий Маргвелашвили вновь предложил жителям оккупированных регионов воспользоваться всеми благами европейской интеграции Грузии. Например, безвизовым посещением стран Евросоюза, которое, по словам президента, будет возможно уже в этом году. При этом Маргвелашвили назвал важнейшей частью внешней политики Грузии продолжение политики, направленной на непризнание самопровозглашенных республик. По словам президента, Тбилиси не должен отдыхать ни секунды. Во время выступления президента в зале парламента впервые присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Примечательно, что нареканий к посланию у министров не было. Глава правительства назвал выступление президента очень интересным, в котором было расставлено много важных акцентов. Свое выступление президент закончил упоминанием о грядущих парламентских выборах, которые он назвал одним из главных вызовов. Глава правительства заявил, что культура выборов уже внедрена в Грузии, а потому планку нужно повышать, и, следовательно, необходимо провести по-настоящему европейские выборы, чтобы Грузия стала страной европейской политической культуры. Звият Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Немалую часть своего выступления в парламенте президент Грузии уделил экономическому блоку вопросов, где отметил достигнутый Грузией прогресс. Вместе с тем президент призвал депутатов к большей ответственности при принятии законопроектов, аналогичных скандальному закону о Нацбанке. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Интерес к выступлению президента повышался тем, что на нем присутствовали члены экономического блока правительства, традиционно игнорирующие доклады Маргвелашвили последних 2 лет. Может, по этой причине докладчик в первую очередь сфокусировался на экономических проблемах Грузии. Он приветствовал инициативы премьер-министра Георгия Квирикашвили по принятию пакета реформ, направленных на создание новых рабочих мест.
В 2016 году усилия государства должны быть ориентированы на быстрый экономический рост, поэтому правительство должно осуществить большой объем структурных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности страны.
По мнению президента, Грузия, находясь на стыке важнейших торговых путей, должна с максимальной выгодой реализовать свой потенциал, связанный с ее географическим расположением.
В условиях снятия санкций с Ирана Грузия имеет все шансы стать уникальным мостом по транспортировке богатств Персидского залива на рынки Запада.
Несмотря на то, что в своем обращении Георгий Маргвелашвили старательно избегал критики правительства, он не преминул напомнить парламентариям перипетии по принятию скандальных изменений, направленных на фактическое разделение Нацбанка. Тогда свое негативное отношение к законопроекту выразили как президент Грузии, так и международные финансовые институты.
В прошлом году парламент Грузии внес изменения в закон о Нацбанке, с которыми я не был согласен. Парламент преодолел мое вето, но вопросы остались. Мою правоту подтвердили действия Конституционного суда, который впоследствии заблокировал эти поправки. По моему мнению, сегодня на основе рекомендаций международных финансовых институтов парламент должен принять законодательные изменения, направленные на укрепление этого института.
По мнению конституционалиста Ливана Лапишвили, ежегодный доклад президента Грузии является важнейшим внутриполитическим событием, на котором обсуждаются основные приоритеты развития страны. Вместе с тем Ливана Лапишвили задается вопросом, почему президент, говоря о прогрессе, достигнутом Грузии, не сравнивает достигнутые результаты с показателями прошлого года, чтобы все воочию увидели, насколько существенен достигнутый прогресс. К сожалению, этого выступления президента мы не увидели, резюмирует Ливан Алапишвили.
Разумеется, выступление президента на фоне присутствия премьера я оцениваю положительно. Однако возникает вопрос, почему он, наложив свое вето на закон о Нацбанке, поставил свою подпись под такими законопроектами, которые препятствуют развитию и устойчивости экономики и банковской системы. И таких примеров несколько. Однако я бы, к примеру, выделил последний закон о полицейском выселении, который нанес чувствительный урон банковскому сектору и экономике страны. На фоне неоднократных заявлений администрации президента о своем негативном отношении к этому документу, президент все же не применил право вето и поставил свою подпись, разделив позицию его авторов. Поэтому я бы советовал президенту быть более последовательным в принятии своих решений.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И мы попросили прокомментировать выступление Георгия Маргвелашвили, эксперта по вопросам внутренней и внешней политики Грузии, Георгия Губрунидзе. Добрый вечер, Батно Георгий.
Добрый вечер, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на какие моменты из выступления президента вы обратили прежде всего внимание?
Ну, кроме упомянутого сюжета, для меня было очень интересно выступление президента, вопросы, которые касались евроатлантической интеграции Грузии и повышения обороноспособности страны, потому что я думаю, что в нынешнем положении, когда почему-то военная угроза со стороны Российской Федерации не уменьшается Грузии, нам стоит обратить особое внимание усилению нашей обороноспособности и повышению наших вооруженных сил и как-то сделать их сопоставимыми с силами НАТО. В этом плане я считаю...
Да. То есть это то, на что не обратил внимание сам президент. А вот то, из чего он сказал...
Нет, президент обратил на это внимание. Как-то он отметил, что повышение обороноспособности страны и евроатлантическая интеграция страны является одним из важнейших приоритетов. Он именно говорил о закупках современной антивоздушной техники со стороны Франции тоже. И я думаю, что это очень хорошо, когда подчеркивается и говорится, что у страны есть, например, военные, как сказать, надобности, и страна должна работать по направлению усиления обороноспособности.
И вы считаете это самым главным? А вот такое заявление президента открытое о том, что в стране не должны править индивидуумы?
Ну, это уже, как сказать, о политической части, что в стране должна закончиться, как сказать, правительство персоналии, должна создаваться система, которая правит, и еще надо иметь, например, всевышность закона, и мы должны создать систему, где господствует закон. Это самое, думаю, что главное направление президента к тому, чтобы как-то установить правовое государство. Почему-то в Грузии вот до сих пор существует такое мнение, что в Грузии существует неформальное правительство. И я думаю, что вот под этим президент именно имел в виду, может быть, не прямо, а косвенно, что вот такое правление должно закончиться.
А как вы считаете, это чревато чем-то для самого президента после этого выступления?
Извините, как?
Чревато это для самого президента чем-то после этого выступления?
Очень плохо слышно, простите.
Скажите, пожалуйста, а что стоит за такой оценкой президента событий в Украине, когда он назвал их российско-украинской войной, как по-вашему?
Ну, во-первых, мы открыто видим, что там происходит, и я думаю, что президент намекнул на то, что Грузия как-то должна актуализировать вот этот вопрос, потому что в последние годы, не последние годы, а последнее время, как-то поддержка со стороны Грузии украинскому государству была как-то пассивным, и я думаю, что наше правительство должно было делать побольше, не только со стороны, чтобы поддержать Украину, но еще, чтобы актуализировать проблему Грузии в контексте вот российско-украинского конфликта, потому что мы можем как-то посмотреть на события и увидеть, что то, что произошло в Грузии, вот продолжением этого является сейчас событие и в Украине тоже.
Спасибо. Я напомню, это был эксперт по вопросам внутренней и внешней политики Георгий Губрунидзе. Продолжаем программу. Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзябжба на пресс-конференции в Сухуми рассказал о работе своего ведомства и ответил на вопросы журналистов. Среди них была и наш корреспондент Елена Заводская.
Министр Леонид Дзябжба сообщил, что личный состав Министерства внутренних дел контролирует криминогенную ситуацию в Абхазии, а население ощущает, что все необходимое делается. Дзябжба проинформировал.
С 9 часов по всей Абхазии заступает более 45 патрульных машин. Помимо этого, от ПСОУ до Ингур круглосуточно действуют 10 стационарных постов, 2 контрольно-пропускных пункта в милиции. Это Мишера и Кадор. Все патрульные машины за короткое время реагируют на все происшествия. С 24 часов до 6 утра у нас регистрация автотранспорта на всех постах. Я особое внимание уделяю отношению личного состава всех работников милиции к культурному вежливому обращению к нашим гражданам.
Он подкрепил картину успеха цифрами. Количество преступлений в 2015 году было таким же, как и в 2014, и составляло 235 правонарушений. Но их раскрываемость возросла со 118 в 2014 году до 134 в 2015. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось за 2 года со 134 до 118. Разбойные нападения сократились 2 раза с 15 до 7, а кражи с 84 до 79. За этот же период число преступлений, связанных с оборотом наркотических препаратов, возросло с 30 до 44. «Население не доверяет милиции», — сказал министр, — «и это является серьезным препятствием в работе». Он пояснил.
«По многим резонансным делам мы знаем, кто это делает. За 2015 год более 50 разбоев было. Совершили 5-6 групп. Мы эти группы знаем. По многим разбоям знаем, кто сделал, задерживаем, а доказать не можем, потому что заявления не пишут. Пользуясь моментом, хочу обратиться. Доверяйте. Есть телефоны доверия. Обращайтесь, уважаемые граждане».
На вопрос о том, какие приняты меры после бунта в Дранском следственном изоляторе, Дзябжба ответил, что все зачинщики известны, в их личных делах сделаны соответствующие отметки, и выйти на свободу по УДО они в будущем не смогут. В камерах меняются двери и замки, временно запретили круглосуточные свидания. За последние 2 месяца были 3 драки между сотрудниками Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны, и последняя из них в Гулерепском районе. Но никакой официальной информации об этих происшествиях не было. На вопрос о том, почему столкновения между сотрудниками этих ведомств продолжаются, и никакой информации об этом нет, Дзябжба ответил.
Эти инциденты имели место с 3 до 6 утра. Любой сотрудник любого ведомства должен подчиняться на законные требования сотрудников органов внутренних дел. А вот тот инцидент, который там был, это расследуется. Все официально оформлено, никто ничего не скрывает. Неподчинение законным требованиям никому не дозволительно.
Он заверил, что по 3 последним инцидентам военная прокуратура будет проводить проверку. Министр сообщил, что в МВД разработан закон о борьбе с организованной преступностью и направлен в парламент. После принятия этого закона, сказал Дзябжба, любой, кто заикнется о том, что он является вором в законе, сразу отправится в места не столь отдаленные. По его мнению, это поможет справиться с культом блатной жизни, который сейчас так увлекает часть абхазской молодежи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Экс-депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, глава комитета по природным ресурсам Бала Бестауте, может свободно въезжать в Россию. Ранее его задержали на де-факто российско-юго-осетинской границе из-за того, что Грузия объявила Бестауте в международный розыск по линии Интерпола. Усилиями юго-осетинских властей его данные исключили из базы разыскиваемых на территории России лиц. Подобные проблемы время от времени возникают и у других юго-осетинских чиновников. В Цхинвале говорят, что намерены добиваться аналогичных решений и в отношении других граждан де-факто Республики Южной Осетии, объявленных официальным Тбилиси в международный розыск. С подробностями Мурат Гукимухов.
По сообщению пресс-службы посольства Южной Осетии в России, в ответ на их обращение в российский МИД в связи с инцидентом по задержанию Бала Бестауте на пограничном посту Нижний Зарамак, от российской стороны по дипломатическим каналам получена информация о том, что Генпрокуратура Российской Федерации направила в Министерство внутренних дел поручение о прекращении розыска на территории Российской Федерации Бала Бестауте и внесении соответствующих изменений в базы разыскиваемых лиц. По словам председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова, руководство Южной Осетии намерено добиваться прекращения розыска на территории Российской Федерации и в отношении других граждан, участников грузино-осетинского конфликта, которых Грузия объявила в международный розыск по линии Интерпола, говорит Вячеслав Габозов.
Да, стало результатом работы, которую проводила наше внешнеполитическое ведомство, наша прокуратура, посольство Южной Осетии. И это первый позитивный пример работы по другим ребятам, которые в этих списках. Существует определенная процедура, там, естественно, рассматривается не списками все, а по каждому из ребят, которые вот в этих списках Интерпола фигурируют, отдельно решается этот вопрос. Я думаю, что в дальнейшем будут другие примеры тоже уже. Мы будем делать все для того, чтобы в этом списке не осталось ребят, которые, в общем-то, защищали свою родину, и тут их пытается представить грузинская сторона военными преступниками.
Еще в 2012 году на непокойный генпрокурор Южной Осетии Мираб Чигоев заявлял о своем намерении обратиться к российской стороне с просьбой представить, если не копии дел, которые к ним поступали через Интерпол, то хотя бы список граждан Южной Осетии, которые разыскиваются международной полицией. Чем ответила российская сторона, неизвестно. Во всяком случае, в публичном пространстве генпрокурор эту тему больше не поднимал. Сколько людей в розыске, точно никто не знает. На официальном сайте Интерпола, в красном списке по Грузии, где размещены все разыскиваемые грузинской полицией преступники, юго-осетинских комбатантов я не нашел. Там нет ни одного уроженца Южной Осетии. Говорят, 3 года назад вроде бы кто-то публиковал в интернете этот перечень из 1,5-2 десятков человек с фотографиями. Очевидцы даже называли некоторые имена, но этот список из всемирной паутины куда-то исчез. По словам югостинского общественника Тимура Цхурбати, проблема еще и в том, что люди узнают, что в розыске, лишь на границе, в процессе их задержания.
По моему мнению, конечно, хочу разобраться со всем списком от Южной Осетии. Наш МИД, наше МВД могло бы поинтересоваться, кто еще из наших лиц в розыске по линии Интерпола и поработать на упреждение событий. Было бы разумно придать гласности вот это, или даже если не общей гласности, оповестить этих людей, чтобы для них не было сюрпризом, что их дружественно им России задерживают на границе. Интеграционные процессы между нашими странами, соглашение подписанное, позволяют совершать подобные действия.
По словам Тимура Скурбати, время поджимает. Нужно быстрее решать проблему с прекращением розыска югоосетинских комбатантов на территории России. Потому что, предполагает эксперт, после расследования Международного уголовного суда эти списки могут существенно увеличиться. И тогда работы югоосетинским властям в этом направлении может прибавиться. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бадюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В течение периода от 3 до 5 лет Грузия станет экспортером газа и сможет обеспечивать газом Турцию и Восточную Европу. Об этом заявил на заседании Атлантического совета в Вашингтоне руководитель компании «Фронтера» Стив Никерсон, сообщает портал «Грузия онлайн». Он также рассказал об обнаруженных в Грузии месторождениях газа. «Мы думаем, что обнаруженный в Грузии газовый ресурс составляет примерно 5 триллионов кубометров. Это месторождение находится в Восточной Грузии. Объемы будут поставляться на рынок в течение 10 лет и изменят правила игры в поставках газа. Грузия будет поставлять газ Турции и Восточной Европе в срок от 3 до 5 лет. Страна станет экспортером газа», считает Никерсон. Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Гальского района продлен до 12 февраля 2017 года. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял в первом окончательном чтении соответствующий закон сегодня. Постоянный представитель главы республики в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что по причине нерешенности вопросов паспортов в Гальском районе необходимо перенести выборы в органы местного самоуправления на 2017 год. Именно в этом районе, так как в других районах республики, нет никаких правовых препятствий для проведения депутатских выборов. За этот период будет решаться вопрос паспортизации в Гальском районе, отметил Шамба. По словам спикера парламента Валерия Бганба, работа правительства по решению вопроса паспортизации в Гальском районе не может устраивать законодательный орган. Действующий депутатский корпус органов местного самоуправления Гальского района был сформирован в феврале 2011 года, информирует «Спутник Абхазия». Абхазская сторона готова подписать соглашение по созданию информационно-координационного центра с МВД России, сказал министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Зашпа в ходе сегодняшней пресс-конференции. По его словам, создание центра будет способствовать более эффективному решению задач, которые стоят перед МВД Республики, сообщает «Спутник Абхазия». Количественный состав будет составлять 20 человек, пятеро из них из Российской Федерации, 15 человек будут представлять МВД Абхазии, сказал министр. Туристический сервис Travel.ru составил рейтинг самых популярных туристических направлений у российских туристов в странах СНГ и ближнего зарубежья в 2016 году. Рейтинг был составлен по данным брони отелей россиянами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2016 года. За прошедший год число поездок в страны ближнего зарубежья у туристов, путешествующих самостоятельно, выросло на 20%. Тбилиси вошел в топ-3 самых популярных городов у российских туристов, сообщил директор по коммуникациям Travel.ru Яков Садчиков, передает портал «Вестник Кавказа». В 2016 году россияне бронируют поездки в Тбилиси в среднем на 4 дня.
Новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Бурное возмущение правозащитников и представителей религиозных меньшинств вызвала попытка грузинских законодателей признать административным правонарушением оскорбление религиозных чувств. Они считают, что инициатива рассчитана лишь на защиту интересов представителей доминирующей православной общины в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Полной неожиданностью и ударом в спину оказалось для грузинских правозащитников и представителей религиозных меньшинств решение парламентского комитета по правам человека поддержать инициативу депутата правящей коалиции «Грузинская мечта» Сосо Джаджвлияни. Последний из-за своих резких высказываний в адрес представителей религиозных меньшинств давно находится в черном списке у правозащитников. Потому и сомневаются они в благих намерениях депутата. Он добивается внесения поправки в Кодекс административных правонарушений, который даст возможность штрафовать граждан, оскорбляющих религиозные чувства и оскверняющих культовые здания. Размер штрафа будет варьировать от 300 до 600 лари. Противники инициативы убеждены, что, внося предложение, избранник народа Джаджвлияни думал лишь о защите интересов представителей православного большинства. Это предположение усиливается и тем обстоятельством, что на комитетском обсуждении не было ни одного представителя религиозных меньшинств и профильных НПО. О них вспомнил заместитель председателя комитета по правам человека Гедеван Попхадзе.
Административная ответственность будет задействована только в тех случаях, как это было, например, в Кобулете, когда голова свиньи была прибита к дверям медресе.
Депутат вспомнил инцидент двухлетней давности, когда местные жители православной общины таким образом воспрепятствовали открытию мусульманского учебного заведения. Примечательно, что местные мусульмане до сих пор не добились разрешения на открытие данного учреждения. Но, к сожалению, на этом факты притеснения мусульман в Грузии не заканчиваются. И ни на одно из них не было адекватного реагирования со стороны власти. Это и побудило сегодня главу Союза грузинских мусульман Тариэла Накаидзе раскритиковать новую инициативу.
По закону никто не имеет права воспрепятствовать человеку молиться. Но в Никзияне в 2012 году местные жители не впустили в молельню муфтия. И до сих пор этот инцидент не расследован. Не было никакого реагирования со стороны властей. Поэтому я считаю, что новая инициатива будет лишь дополнительным рычагом в руках религиозного большинства. Если к тому же учесть тех, кто инициировал этот проект. В случае его принятия закон будет ограничивать не только права религиозных меньшинств, но и вообще свободу слова.
Опасения Тариэла Накаидзе усиливаются, если проследить за заявлениями соавтора инициативы, директора демографического фонда Грузии Звиада Томарадзе. На сегодняшней пресс-конференции он объяснил, что оскорбление религиозных чувств должно быть административным наказуемым.
В социальных сетях создано множество страниц, на которых дискредитируют религию, духовных лиц занимаются богохульством. Еще, к примеру, если для кого-то картина Лии Уклеба «Богородица с игрушечным пистолетом» — это искусство, то для меня это оскорбление религиозных чувств.
Томарадзе вспомнил о картине, которую художница создала в знак протеста после того, как в беспощадном разгоне участников акции против гомофобии 17 мая 2013 года участвовали и духовные лица. Последних, кстати, суд признал невиновными. С учетом печальной практики Грузии, а также принципов международных стандартов, сегодня народный защитник Учена Нуашвили призвал депутатов не принимать закон, который ограничивает свободу слова и выражения. Любое демократическое общество должно допускать открытые дебаты, связанные с религией, напоминает в своем обращении омбудсмен и приводит пример негативных оценок международного демократического сообщества после того, как российская власть сделала уголовно наказуемым оскорбление религиозных чувств. Правозащитники напоминают, существующая законодательная база Грузии дает возможность в полной мере защитить все права в этой сфере всех граждан без исключения. Противники инициативы вспоминают, что попытка протолкнуть схожий законопроект имело место и в 2013 году, но тогда парламент учел негативную оценку общественности. Правозащитники надеются, что так произойдет и сейчас. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Дагестане продолжается противостояние мусульман так называемого салафитского толка с правоохранительными органами. В последнее время оно обострилось из-за закрытия нескольких мечетей, которые считаются салафитскими. В последние дни января почти одновременно были закрыты мечети в пригороде Махачкалы-Шамхале и в Хасавюрте, где у северной мечети начались массовые акции протеста. Обострение ситуации, ее причины и политический контекст в рубрике «Не круглый стол» обсуждают из Вашингтона специалист по Северному Кавказу Денис. Денис Соколов из Махачкалы, бывший заместитель имама мечети на улице Катрова в Махачкале Курбан Искандаров и журналист газеты «Черновик» Магомед Магомедов. Ведет рубрику Вадим Дубнов.
Денис, первый вопрос к вам. Скажите, почему это обострение произошло именно сейчас?
Это же не первое обострение. Были там какое-то время назад тоже были достаточно жесткие конфликты вокруг мечети в Ленинкенте. Вот, были массовые задержания прихожан. Вот, это такой процесс волнообразный. В принципе, есть такая тенденция, что все больше и больше мусульман, особенно молодых, уходят из-под контроля официального духовенства исламского в Дагестане. И, конечно, это не может не раздражать их лидеров. Это первое. Второе, это то, что у этих официальных мусульманских властей есть прямой доступ к административному ресурсу. И все меньше и меньше они сдерживаются, чтобы не пытаться использовать этот прямой доступ. И третья причина, это, наверное, в том заключается, что постепенно все-таки государство постепенно становится менее богатым в Дагестане и ослабляется. И это тоже стимулирует попытки на последнем дыхании использовать этот административный ресурс.
А правильно я вас понимаю, что за этим стоит все-таки в первую очередь духовенство и только потом административное руководство?
Я думаю, что за этим стоит не все духовенство, конечно же, да. И есть такие религиозные лидеры, как, например, Магомед Расул Саадуев, который сыграл большую роль в разрешении или в смягчении конфликта вокруг мечети на Котрова, которая была раньше закрыта. Но есть в любом случае есть группа людей, да, которые опираются на правоохранительные органы. Это люди, которые в какой-то степени претендуют на продолжение той самой коалиции власти, которая сформировалась в конце 90-х годов. Вот в конце 90-х годов, когда был принят закон о ваххабизме, когда началось вот это вот движение по криминализации салафитского ислама, вот тогда вот эта борьба перешла из дискуссии богословской, она перешла в административный и в силовой конфликт.
У Дагестана есть опыт попыток примирения, ведь были серьезные мероприятия и были вовлечены довольно внушительные политические силы.
Вот те истории тоже имею в виду, говоря про волнообразных. Вот именно потому что эти истории были очень успешными тогда, ну, сравнительно. Примирение внутри исламской уммы, оно неразрывно связано с прекращением участия государства в исламских делах.
Спасибо. Курбан, скажите, насколько, по-вашему, эта проблема носит религиозный характер, насколько политический?
Вот у нас была такая встреча, в которой мы говорили о том, что есть общие вещи, да, у нас, несмотря на то, что, например, какие-то у нас, если там есть например, какие-то противоречия, да, но опять-таки давайте искать пути, например, к тому, чтобы взаимодействовать. И на этой встрече, конечно же, и сам Магомед Расул Саадуев, и муфти, они сказали, мы тоже как раз на этом, мы тоже хотим, чтобы здесь был мир и так далее. Но после того, что мы видим, ситуация обостряется. Вместо этого мы видим, что искусственно нагнетается обстановка.
Кем она нагнетается?
Ну, возможно, это силовые структуры. Возможно, это среди того же духовенства. Силовые структуры МВД, они должны охранять права граждан. Она должна по справедливости иметь в виду, смотреть, что как есть. Если там какие-то две группы, что-то между ними происходит, то есть быть посередине, имеется в виду, чтобы каждый из них не нанес вред другому. Опять-таки вот эти профилактические учеты, которые поголовно всю молодежь уже там за 10 тысяч, наверное, уже человек, если не больше, уже превышает количество тех, кого поставили на эти учеты из-за того, что у человека борода или там короткие штаны и так далее.
А Магомед, вы согласны с тем, что это вопрос в силовых структурах, это, скажем так, эксцесс исполнения, или это что-то более системное?
Дело в том, что дагестанские салафиты, они не однообразная какая-то там масса, которая, вот, скажем так, агрессивно настроена там и желает непременно свергнуть вооруженным путем там конституционный строй и так далее. Да, это достаточно такая разумная группа населения. Но в то же время она регулярно подвергается разного рода провокации. Ну, представьте себе, происходит какое-то пятничное там богослужение, да, вот люди собираются в мечети там, и на выходе их уже встречает наряд полиции. Ну, человек 80-70 спокойно могут посадить в автобусы, увезти в ближайший райотдел. Из полиции никто даже не заботится о том, что соблюдается ли уголовно-процессуальный кодекс. Это более глубинный системный процесс, потому что вот оперативники, например, уголовного розыска, да, вот с которыми мы имеем контакт, они как бы понимают такую вот неэффективность механизма постановки на такого рода учет, такого массы населения. Они прекрасно понимают, что вот такая постановка на учет, она просто озлобляет человека. Вот представьте, вы спокойно там работаете где-то, да, занимаетесь там автомастерской там, или на какой-то работе, и государство априори считает уже вас преступником. А постановка на учет, ну, это... Она просто звучит, может быть, так как-то спокойно, а на самом деле она причиняет массу неудобств человеку. Ну, например, в Дагестане есть целые села, которые находятся на таком профилактическом якобы учете. Положим, вы везете свою беременную жену в больницу Махачкалы, а посередине дороги вас могут спокойно остановить и часа 3-4 просто держать на этом посту, пока за вами приедет оперативник вообще из третьего города.
Магомед, это силовики, да? Силовики местные или федеральные силовики?
Здесь это какой-то особой разницы между, скажем, местными силовиками или командированными нет. Более того, мы даже наблюдаем ситуацию, когда командированные силовики более-менее как-то гуманнее относятся к местному населению, чем местные силовики.
Денис, мы видим противостояние в Ингушетии, мы видим противостояние между Ингушетией и Чечней, мы видим вовлечение Рамзана Кадырова с муфтием ингушским против Евкурова. И все это на основе все того же противостояния тарикатистов и салафитов.
С одной стороны, любое событие, которое мы считываем в СМИ, это событие, в котором есть авторы, да, условно, участники. И они в этих событиях есть глубоко личные, конкретные совершенно интересы, причины и так далее. Но с другой стороны, это и генеральный процесс, процесс обострения конфликтов, процесс вовлечения и правоохранительных органов, и, к сожалению, исламских течений, процесс вовлечения в борьбу за ресурсы. Ведь понятно, что там в Ингушетии, там в черном по белому, да, столкновение политических интересов. Да, конечно, силовики везде федеральные, но на уровне постановки на учет, вот то, что сейчас рассказывали очень подробно и большой и интересно, существует план, да, который одобрен, наверное, федеральными силовиками. План, но личные это решения частные, они все равно остаются за местными. И местные вовлечены в местные политические конфликты, региональные вовлечены в региональные политические разборки, федеральные – федеральные. И по мере роста остроты борьбы за ресурсы, а мы понимаем, что это будет дальше продолжаться, будет обостряться этот конфликт. Это, конечно, очень опасно. Вот мне кажется, что единственное лекарство против этого – это недопущение вмешательства государства в религиозные вопросы. Но, к сожалению, в нашей стране на сегодня, в нашем обществе, об этом не приходится даже мечтать. Все структуры государства, которые, все институты государственные, которые мы имеем, они так или иначе втянуты в политическую борьбу. И так или иначе в политическую борьбу втягиваются религиозные общины.
Попытки, те же самые попытки примирения, о которых я спрашивал, они тоже, собственно говоря, стали жертвой борьбы этих объективных интересов?
Они были, с одной стороны, сами результатом, ну, в том числе и борьбы объективных интересов. То есть, с одной стороны, действительно, это были попытки примирения и попытки сгладить конфликт. С другой стороны, эти попытки производились тоже на острие конкретных тогда существовавших интересов.
А Курбан, но тем не менее радикализация ислама – процесс объективный, ведь действительно очень многие или уходят в ИГИЛ, или не скрывают своих симпатий.
Люди, которые носят радикальные идеи, да, например, и те, кто, допустим, за границей, которые непосредственно участвуют в каком-то конфликте, да, они эту ситуацию воспринимают в свою пользу, потому что они и говорят, что вот видите, мы же вам говорили, что вам не дают молиться, вас ущемляют и тому подобное, да? И в этих обращениях как бы молодежи говорит о том, что вам остается лишь один путь. Это путь вооруженного противостояния.
Курбан, в дагестанской УМИ вы вот лично наблюдаете вот эту радикализацию и готовность солидаризоваться с идеями исламского государства?
Я не скажу, что она настолько массова, да, настолько массова. Но если сегодня будут нагнетать, допустим, и не будут искать пути к тому, чтобы решить вопрос мирно, да? Да? Но позиция жесткости, она никогда не приносила ничего хорошего. И поэтому существует институт дипломатии.
А, Магомед, вот много говорится о радикализации молодежи. А нет ли другой опасности в усталости общества от всего, от того, что происходит?
Ну, знаете, эта усталость общества, она уже давно есть. И дело в том, что мы сейчас вот просто наблюдаем вот различные формы вот его проявления, вот этой усталости. Это все эти процессы, которые мы наблюдаем в Дагестане, они носят затяжной и волнообразный характер. Вот мы регулярно видим, вот, что сначала проводится большое количество спецопераций, и вот уничтожается большое количество людей, которые взяли в руки оружие. А потом через какое-то время мы видим определенное затишье, потом люди спокойно определенное время посещают мечети, потом через какое-то время уже опять начинаются какие-то провокационные действия. За этими действиями больше стоят сотрудники силовых структур. И получается, что как бы вот этому обществу, которое находится в пограничном состоянии, они такая вот группа риска определенная, и как бы им показывается, что у вас как бы нету другого пути, кроме как митинговать, проводить какие-то акции протеста, там, осуществлять какие-то другие незаконные действия. Эти люди уже автоматически, они отсекаются от доступных обычному гражданину правовых механизмов. То есть достаточно большое количество людей, которые можно назвать светскими и даже, скажем так, атеистических настроений, но которые понимают, что подобные методы по отношению к какой-либо религиозной группе со стороны государства, они неприменимы.
А возможно, новые попытки внутреннего примирения?
Здесь очень многое зависит от реальных лидеров в дагестанском обществе. Не политических, которые как бы назначаются Кремлем, а вот реальных, которые, будем применять такое слово, рулят, да, определенными в Дагестане процессами. Это тот же Муфтият там и другие религиозные деятели Дагестана. Потому что, когда мы, например, читаем в Инстаграме у Рамзана Кадырова о том, что у него там прошло там совещание там представителей всех тарикатов, скажем так, Северного Кавказа, и где присутствовали в том числе и дагестанская делегация. И там же мы слышим заявление о том, что будут бороться со всеми проявлениями, скажем так, да, вот нетрадиционного ислама на Северном Кавказе, то мы как бы понимаем, что здесь многое будет зависеть уже от политической воли непосредственно исполнителей здесь, в Дагестане. Если они согласятся с позицией такого вот мощного политического центра, как Рамзан Кадыров на Северном Кавказе, то у нас будет ухудшение. Если же они не согласятся, да, или выдержат такую какую-то нейтральную позицию, то у нас будет шанс на примирение. Если бы не определенные такие провокационные моменты в истории Дагестана, то мир между этими группами мусульман, суфиями, салафитами, он бы, в принципе, давно настал. Но, что, как говорится, любые случайности не случайные, но вот получается так, что когда именно такая точка соглашения наступает между этими группами мусульман, то в этот момент обязательно что-то происходит такое, что опять-таки отбрасывает их, но уже по сторонам ринга, скажем так.
Участниками некруглого стола, который вел Вадим Дубнов, были специалист по Северному Кавказу Денис Соколов, бывший зам имама мечети на улице Катрова в Махачкале Курбан Аскандаров и журналист газеты «Черновик» Магомед Магомедов.
Некруглый стол.
Сегодня представители «Зеленого движения» «Партизанское садоводство» внесли в мэрию Тбилиси очередную петицию с требованием аннулировать разрешение на строительство гостиницы на территории парка Ваке. Городские власти не исключают, что будет обсужден вопрос переноса строительства на другую территорию. Тему продолжит Серго Прекваце.
Почти год прошел с того момента, как представители движения «Партизанское садоводство» подали иск в Тбилисский городской суд с требованием прекратить строительство гостиницы, поскольку компания «Тифлис Бизнес Групп» возводит здание в столичном парке Ваке, вопреки закону. По утверждению защитников окружающей среды, эта территория является рекреационной зоной. Об этом говорит представитель «Партизанского садоводства» Саломе Кварацхелия.
Прошло столько времени, однако до сих пор решение
прекращении строительства не принято. Если этого не случится, за инвестором останется право возвести здание на этой территории. Судебный процесс постоянно затягивается. К примеру, вчера должно было состояться очередное слушание, однако оно было отложено потому, что адвокат мэрии заболел. Сам мэр говорит, что ничего не может с этим поделать. Однако мы знаем, что у градоначальника есть юридическое право отменить это строительство.
Нескончаемые акции протеста, которые для партизанских садоводов в 2014 году стали почти обыденным делом, какие-то плоды все же принесли. Строительные работы были приостановлены, однако полностью аннулировать разрешение на возведение гостиницы в мэрии не спешат. Сегодня зеленые активисты решили еще раз напомнить о себе городским властям и внесли в мэрию очередную петицию с прежним требованием. По словам одной из лидеров движения Наты Пирадзе, после просьбы мэрии дать ей немного времени для решения этого вопроса прошло больше месяца.
Предпоследний суд был приостановлен, потому что они ведут переговоры с инвестором насчет нового местоположения. И после того, как мы опубликовали эту информацию, инвестор с нами связался, и он сказал, что мэрия с ними не встречается, и он попросил нас помощь организовать встречу с мэрией, чтобы наконец-то инвестор знал, какие у него будут там права и что мэрия с ними собирается делать.
Сегодня, после получения очередной петиции от партизанских садоводов, сотрудники городского муниципалитета связались с ними и сообщили о том, что согласны провести совместную встречу с инвестором и представителями движения экологов. Более того, во избежание очередных волнений, мэрия предоставила активистам копию постановления о временной приостановке строительства гостиницы из-за определенных нарушений в его ходе. Представители партизанского садоводства восприняли эту новость как небольшую победу. Это как глоток свежего воздуха после долгой борьбы, призналась Ната Пирадзе. Переговоры должны пройти до 2 марта. На эту дату в Тбилисском городском суде запланировано очередное слушание по делу о парке в Оке. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий рассказывал об интервью президента самопровозглашенной республики Абхазии Рауля Хаджимба редакторам абхазских СМИ. При этом он лишь вскользь сказал о теме, которой в ходе встречи было уделено довольно много времени, верным отключением электроэнергии в Абхазии, введенным почти на 3 месяца. Сегодня он остановился на этой теме подробнее.
Вот уже неделю на всей территории Абхазии проводятся веерные отключения электроэнергии 2 раза по 2 часа в сутки, днем и ночью, то есть в сумме на 1/6 суток. И продлится это, как объявлено, должно еще 2,5 месяца, аж до 15 апреля. Такого внушительного веера в Абхазии я что-то не припомню. Если не включить сейчас систему веерных отключений, в марте этого года мы можем столкнуться с полным отключением гидроэлектростанции, сказал 21 января Абснепрессу директор Черноморэнерго Аслан Басария. Ингургэс – сезонный комплекс. Основная выработка электроэнергии приходится на летний период. В зимнее время уровень воды уменьшается и, соответственно, производительность комплекса снижается. Летом 2015 года в Западной Грузии была засуха, и уровень воды в Джварском водохранилище опустился на рекордные 17 метров. Несмотря на увеличение уровня воды, он все еще отстает на 12,5 метров. Конец цитаты. Больше всего, конечно, веерные отключения ударили по тем жителям Абхазии, кто реально работает, что-то производит. Ко всему, однако, приспосабливается человек. Я, например, доволен тем, что часы дневных отключений у меня дома и на работе в офисе не совпадают. И потому вот этот текст, который читаю, сегодня набирал на компьютере до 2 часов дома, потом в офисе, а закончил снова дома. А некоторым оказалось даже труднее привыкнуть к ночным отключениям. Если квартира отапливается только электронагревательными приборами, люди нередко просыпаются по ночам от холода, после чего не всем легко заснуть. В ход идут и бабушкины грелки, и вторые одеяла. И, разумеется, в абхазском сегменте интернета по поводу веера сплошные проклятия. Жалуются на экономические потери на работе, на выходящую из строя из-за перепадов в сети бытовую технику. Многие не верят официальным объяснениям причин введения веерных отключений. В ходе вчерашнего интервью президента Абхазии Рауля Хаджимба Гузеева главным редакторам абхазских СМИ, об этом не могла не зайти речь. Рауль Хаджимба в частности сказал.
В августе, по-моему, 24-го, в прошлом году, была встреча грузинской и абхазской стороны, в части касающейся вот как раз таки этой ситуации. Тогда уже в связи с отсутствием дождей уровень на плотине снизился практически на 13,7 метра. Сегодня уровень воды достиг практически... Вчера было 446 метров с хвостиком. Сегодня я вот узнавал, уже 445 метров. Критическая вот планка – это 420 метров. Так как мы сегодня расходуем, если это будет продолжено, то практически через дней 20 у нас станет вопрос остановки Энгургиса. И все разговоры о том, что кто-то куда-то продает какое-то количество электроэнергии, это просто обман. Нам некуда его практически продавать. У наших соседей на территории вот, Сочи избыток этой электроэнергии после как раз-таки строительства соответствующих объектов к Олимпиаде. И что касается ситуации с водой, ну, я не всесилен, чтобы плотину наполнить талыми водами или дождевыми водами. Мы должны решать вопросы и экономии электроэнергии. К сожалению, наши люди не всегда понимают эту ситуацию. Но мы сегодня уже обратились и к российскому руководству о возможности предоставления нам порядка 140 мегаватт для того, чтобы в течение 2 месяцев снять эту проблему. Я надеюсь на то, что это позволит нам решить проблему верного отключения.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.